Принципиальная сторона дела для ЦК была ясна. Вся наша деятельность была подчинена этой политике, направлена в этом духе. Такой вопрос, например, который кажется частностью, который сам по себе, если бы его вырвать из связи, конечно, не может претендовать на коренное принципиальное значение. Вопрос о коллегиальности и единоличии, который вы будете решать, он должен быть во что бы то ни стало поставлен под углом основных приобретений нашего знания, нашего опыта, нашей революционной практики. Нам, например, говорят, коллегиальность есть одна из форм участия широких масс в управлении. Но мы в ЦК по этому вопросу говорили, мы решали, и мы должны отчитаться перед вами. Товарищи, с такой теоретической путаницей мириться нельзя. Если мы в основном вопросе нашей военной деятельности, нашей гражданской войны, допускали бы 0,1% такой теоретической путаницы, мы были бы биты и биты по делам. Позвольте мне, товарищи, в связи с отчетом ЦК и в связи с вопросом об участии нового класса в управлении на основе коллегиальности или единоначалия, внести немножко теории, указать, как управляет класс, в чем выражается господство класса. Страница 251. Ведь мы же в этом отношении не новички, и наша революция от прежних революций отличается тем, что в нашей революции нет утопизма. Если взамен старого класса пришел новый, то только в бешеной борьбе с другими классами он удержит себя. И только в том случае он победит до конца, если сумеет привести к уничтожению классов вообще. Гигантский, сложный процесс классовой борьбы ставит дело так, иначе вы погрязнете в болоте путаницы. В чем выражается господство класса? В чем выражалось господство буржуазии над феодалами? В Конституции писалось о свободе, о равенстве. Это ложь. Пока есть трудящиеся, собственники способны и даже вынуждены, как собственники, спекулировать. Мы говорим, что равенства нет. Сытый не равен голодному и спекулянт трудящемуся. В чем выражается сейчас господство класса? Господство пролетариата выражается в том, что отнята помещичья и капиталистическая собственность. Дух, основное содержание всех прежних конституций до самой республиканской, демократической, сводился к одной собственности. Наша конституция потому имеет право и завоевала себе право на историческое существование, что не на бумаге только написано, что собственность отменяется. Победивший пролетариат отменил и разрушил до конца собственность. Вот в чем господство класса. Прежде всего в вопросе о собственности. Когда практически решили вопрос о собственности, этим было обеспечено господство класса. Когда Конституция записала после этого на бумаге то, что жизнь решила отмену собственности капиталистической, помещичьей, и прибавила, рабочий класс по Конституции имеет больше прав, чем крестьянство, а эксплуататоры не имеют никаких прав, этим было записано то, что мы господство своего класса осуществили, чем мы связали с собой трудящихся всех слоев и мелких групп. Буржуазные собственники раздроблены. Те среди них, которые имеют большую собственность, являются врагами тех, кто имеет меньше. И пролетарии, отменяя собственность, объявляют им открытую войну. Страница 252. Есть еще много людей, бессознательных, темных, которые целиком стоят за какую угодно свободную торговлю, но которые, когда они видят дисциплину, самопожертвование в победе над эксплуататорами, не могут воевать. Они не за нас, но бессильны выступить против нас. Только господством класса определено отношение собственности и отношение того, какой класс наверху. Кто связывает вопрос, в чем выражается господство класса, с вопросом о демократическом централизме, как это мы часто наблюдаем, тот вносит такую путаницу, что никакая успешная работа на этой почве идти не может. Ясность пропаганды и агитации есть основное условие. Если наши противники говорили и признавали, что мы сделали чудеса в развитии агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним образом, что у нас было много агитаторов и было истрачено много бумаги, а это надо понимать внутренним образом, что та правда, которая была в этой агитации, пробивалась в головы всех, и от этой правды отклониться нельзя. Когда классы сменяли друг друга, то они меняли отношение к собственности. Буржуазия, сменив феодализм, изменила отношение к собственности. Конституция буржуазии говорит, кто имеет собственность, равен тому, кто нищий. Это была свобода буржуазии. Это равенство давало господство в государстве капиталистическому классу. И что же? Вы думаете, когда буржуазия сменила феодализм, она смешивала государство с управлением? Нет, они такими дураками не были. Они говорили, что для того, чтобы управлять, надо иметь людей, умеющих управлять. Для этого мы возьмем феодалов и переделаем их. Они так и сделали. Что же, это была ошибка? Нет, товарищи. Умение управлять с неба не валится и Святым Духом не приходит. И от того, что данный класс является передовым классом, он не делается сразу способным к управлению. Мы видим на примере, пока буржуазия побеждала, она для управления брала выходцев из другого феодального класса, да иначе и взять было неоткуда. Страница 253. Надо смотреть трезво на вещи. Буржуазия брала предыдущий класс. И сейчас у нас также задача уметь взять, подчинить, использовать его знания, подготовку, воспользоваться всем этим для победы класса. Поэтому мы говорим, что победивший класс должен быть зрелым. А зрелость свидетельствуется не прописью или удостоверением, она удостоверяется опытом, практикой. Буржуа победили, не умея управлять, и они обеспечили себе победу тем, что объявили новую конституцию и рекрутировали, набрали администраторов из своего класса и начали учиться, используя администраторов из предыдущего класса, и своих новых стали учить подготовлять к администраторству, пуская для этого в ход весь государственный аппарат, секвестрируя феодальные учреждения, пуская в школу тех, кто богат, и таким образом через долгие годы и десятилетия они подготовили администраторов из своего класса. Ныне в государстве, устроенном по образу и подобию господствующего класса, нужно делать так, как бывало во всех государствах. Если мы не хотим стать на позицию чистейшего утопизма и пустых фраз, мы должны сказать, что мы должны учитывать опыт прежних лет, что мы должны обеспечить завоеванную революцией конституцию. Но для управления, для государственного устройства, мы должны иметь людей, которые обладают техникой управления, которые имеют государственный и хозяйственный опыт, а таких людей нам взять неоткуда, как только из предыдущего класса. Том 40, страница 253. Сплошь и рядом рассуждение о коллегиальности проникнуто самым невежественным духом, духом антиспецства. С таким духом победить нельзя. Для того, чтобы победить, надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира. И чтобы строить коммунизм, надо взять и технику, и науку, и пустить ее в ход для более широких кругов. А взять ее неоткуда, кроме как от буржуазии. Этот основной вопрос надо выдвинуть выпукло. Надо поставить в основные задачи хозяйственного строительства. Мы должны управлять с помощью выходцев из того класса, который мы свергли. Выходцев, которые пропитаны предрассудками своего класса, и которых мы должны переучить. Страница 254. Вместе с этим мы должны вербовать своих управителей из рядов своего класса. Мы должны весь аппарат государственный употребить на то, чтобы учебные заведения, внешкольное образование, практическая подготовка – все это шло под руководством коммунистов для пролетариев, для рабочих, для трудящихся крестьян. Только так мы можем поставить дело. После нашего двухлетнего опыта мы не можем рассуждать так, как будто бы мы в первый раз взялись за социалистическое строительство. Мы наглупили достаточно в период Смольного и около Смольного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума, когда мы в первый раз брались за новое дело? Мы пробовали так, пробовали этак. Плыли по течению, потому что нельзя было выделить элемента правильного и неправильного. На это надо время. Теперь это недалекое прошлое, из которого мы вышли. Это прошлое, когда царил хаос и энтузиазм, ушло. Документом этого прошлого является Брестский мир. Это исторический документ, больше это исторический период. Брестский мир навязан был нам, потому что мы были бессильны во всех областях. Что такое был этот период? Это был период бессилия, из которого мы вышли победителями. Это был период сплошной коллегиальности. Из этого исторического факта не выскочишь, когда говорят, что коллегиальность – школа управления. Нельзя же все время сидеть в приготовительном классе школы. Аплодисменты. Этот номер не пройдет. Мы теперь взрослые, и нас будут дуть и дуть во всех областях, если мы будем поступать как школьники. Надо идти вперед. Надо с энергией, с единством воли подниматься выше. На профсоюзы ложатся гигантские трудности. Надо добиться, чтобы они эту задачу усвоили в духе борьбы против остатков пресловутого демократизма. Все эти крики о назначенцах, весь этот старый и вредный хлам, который находит место в разных резолюциях, разговорах, должен быть выметен, иначе мы победить не можем. Если мы этот урок за 2 года не усвоили, мы отстали, а отставшие будут биты. Страница 255. Задача в высшей степени трудная. Наши профсоюзы оказали гигантскую помощь в строительстве пролетарского государства. Они были звеном, которое связывало партию с миллионной темной массой. Не будем играть в прятки. Профсоюзы выносили на своих плечах всю задачу борьбы с нашими бедами, когда приходилось помогать государству в работе по продовольствию. Разве это не была величайшая задача? Недавно вышел бюллетень Центрального статистического управления. Бюллетень Центрального статистического управления издавался под редакцией секретариата ЦСУ. Первый номер вышел 22 января 1919 года. В бюллетене помещались обзоры и статистические материалы по различным вопросам хозяйственной жизни страны. Издание прекратилось в 1926 году. Там подведены итоги статистиками, которых заподозрить в большевизме никак нельзя. Там есть две интересные цифры. В 1918 и 1919 годах рабочие, потребляющие губернии, получали 7 пудов, а крестьяне, производящих губерний, потребляли 17 пудов в год. До войны они же потребляли 16 пудов в год. Вот две цифры, показывающие соотношение классов в продовольственной борьбе. Пролетариат продолжал приносить жертвы. Кричат о насилии, но он оправдал и узаконил это насилие и доказал правильность этого насилия тем, что он принес наибольшие жертвы. Большинство населения, крестьяне, производящие губерний нашей голодной, разоренной России, в первый раз ели лучше, чем за сотни лет в царской капиталистической России. И мы скажем, что массы будут голодать до тех пор, пока не победит Красная Армия. Нужно было, чтобы авангард рабочего класса принес эту жертву. У него есть школа в этой борьбе. Выходя из этой школы, мы должны идти дальше. Теперь надо сделать этот шаг во что бы то ни стало. Как у всяких профсоюзов, у старых профсоюзов есть своя история и прошлое. В этом прошлом они были органами отпора против того, кто угнетал труд, против капитализма. А когда класс стал государственным, и когда ему приходится теперь приносить большие жертвы и гибнуть, и голодать, положение переменилось. Не все эту перемену понимают, и не все в нее вникают. Тут нам помогают некоторые меньшевики и эсеры, которые требуют замены единоличия коллегиальностью. Извините, товарищи, этот номер не пройдет. От этого мы отучились. Страница 256. Перед нами теперь очень сложная задача. Победив на кровавом фронте, победить на фронте бескровном. Эта война более трудная. Этот фронт самый тяжелый. Это мы открыто говорим всем сознательным рабочим. После той войны, которую мы выдержали на фронте, должна быть война бескровная. Получается такое положение, что чем больше мы побеждали, тем больше оказывалось таких областей, как Сибирь, Украина и Кубань. Там богатые крестьяне, там пролетариев нет. А если пролетариат и есть, то он развращен мелкобуржуазными привычками, и мы знаем, что там всякий, кто имеет кусочек земли, говорит: «Начхать мне на правительство. Я с голодного сдеру сколько вздумаю, и мне наплевать на правительство». Крестьянину-спекулянту, который, предоставленный Деникину, колебнулся в нашу сторону, теперь будет помогать Антанта. Война переменила фронт и формы. Теперь она воюет торговлей, мешочничеством. Она сделала его интернациональным. В тезисах товарища Каменева, которые были опубликованы в «Известиях ЦК», принципиальная основа этого выражена полностью. Они хотят мешочничество сделать интернациональным. Хотят мирное хозяйственное строительство превратить в мирное разложение советской власти. Известие Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Информационный бюллетень ЦК, освещающий вопросы партийной жизни, был основан по решению 8-го съезда РКПБ. Начал выходить с 28 мая 1919 года в Москве. Первые номера выходили как еженедельное приложение к газете «Правда», а с октября 1920 года как самостоятельный орган. В «Известиях ЦК РКПБ» печатались постановления, инструкции, отчеты о работе ЦК, информации, статьи по вопросам партийного строительства. В 1929 году «Известия ЦК ВКПБ» были реорганизованы в журнал «Партийное строительство», выходивший по июнь 1946 года, а затем в журнал «Партийная жизнь». Извините, господа империалисты, мы начеку. Мы говорим, мы воевали и победили, и поэтому продолжаем ставить основным лозунгом «Тот, который помог нам победить». Мы целиком сохраняем его и переносим на трудовую область. Именно лозунг твердости и единства воли пролетариата. Старые предрассудки, старые привычки, которые остались, с ними нужно покончить. Я могу остановиться в заключении на брошюре товарища Гусева, которая в двух отношениях заслуживает, по-моему, внимания. Она хороша не только со стороны формальной, не только тем, что написано к нашему съезду. Гусев. Настоящая фамилия Драбкин. 1874-1933 годы. Большевик. Революционную деятельность начал в 1896 году в Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. На втором съезде РСДРП делегат от Донского комитета, искровец большинства. С декабря 1904 по май 1905 года секретарь бюро комитетов большинства и Петербургского комитета партии, затем один из руководителей Одесской большевистской организации. С января 1906 года член МК РСДРП, делегат 4-го объединительного съезда от Московской организации. В октябрьские дни 1917 года был секретарем Петроградского военно-революционного комитета. С 1918 года на политической работе в Красной армии. В 1921-23 годах начальник политуправления и член Реввоенсовета Республики. С 1923 года секретарь ЦКК РКПБ и член коллегии НК РКИ. С 1925 года заведующий отделом печати ЦК РКПБ. В 1928-33 годах кандидат в члены президиума исполкома Коминтерна. Ленин имеет в виду брошюру Гусева «Очередные вопросы хозяйственного строительства» о тезисах ЦК РКПБ, материалы к 9-му съезду РКПБ, Саратов, 1920 год. Параграф, о котором ниже говорит Ленин, внесен в проект резолюции ЦК РКПБ к 9-му съезду партии в несколько измененном виде. Смотри параграф 2 резолюции 9-го съезда РКПБ об очередных задачах хозяйственного строительства. Пункт 4 в книге КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страницы 478-479. В брошюре Гусева этот пункт сформулирован следующим образом. Все производства, не являющиеся подсобными для основной задачи хозяйственного периода, могут быть поддерживаемы лишь постольку, поскольку их работа не препятствует проведению главной задачи. Подсобные для основной задачи производства должны быть развиваемы в меру действительной необходимости. В силу этого единый хозяйственный план должен представлять не сумму производственных программ, выработанных производственными секциями и местными совнархозами на основании поступивших заказов от центральных и местных учреждений, а наоборот, единый хозяйственный план должен определять размер производственных программ по каждой секции. Гусев. Очередные вопросы хозяйственного строительства. Страницы 29-30. Мы до сих пор почему-то все привыкли писать резолюции. Говорят, все виды литературы хороши, кроме скучных. Резолюции, полагаю я, должны быть отнесены к скучному виду литературы. Страница 257-я. Было бы лучше, если бы мы, по примеру товарища Гусева, поменьше писали резолюций, а побольше брошюр, хотя бы имеющих такую массу ошибок, которыми изобилует его брошюра. Но несмотря на эти ошибки, это лучшая вещь, потому что в ней в центре внимания поставлен основной хозяйственный план восстановления промышленности и производства всей страны, потому что в ней основному хозяйственному плану подчинено все. Центральный комитет внес в свои тезисы, которые сегодня розданы, целый параграф, который он целиком взял из тезисов товарища Гусева. Мы можем при помощи специалистов еще детальнее разработать этот основной план. Мы должны помнить, что этот план рассчитан на много лет. Мы не обещаем сразу избавить страну от голода. Мы говорим, что борьба будет более трудная, чем на боевом фронте. Но она нас более интересует. Она составляет более близкий подход к нашим настоящим основным задачам. Она требует максимального напряжения сил, того единства воли, которое мы проявляли раньше и которое мы должны проявить теперь. Если мы эту задачу решим, тогда мы одержим не меньшую победу на фронте бескровном, чем на фронте гражданской войны. Аплодисменты. Напечатано 30 и 31 марта 1920 года в «Правде», номера 69 и 70. Печатается по тексту книги 9 съезд РКПБ, март-апрель 1920 года, протоколы, сверенному со стенограммой.